Продолжаем разговор. Ну, действительно, странно, шокирующие звучат во Франции, которая всегда была, так сказать, эталоном отношения к женщинам, преклонение даже перед красотой слабого пола, образец галантности и бережности по отношению к женщинам. Ну, вот в последнее время есть несколько обратных примеров. Можно ли их в тенденцию выстраивать? Сейчас с журналистом из Франции Еленой Караевой поговорим. Елена, приветствую.
Добрый день, Леша.
Давайте попробуем выяснить, ну вот, чем вызвано наше обращение к этой теме, какими шокирующими случаями, о которых я тоже, с которыми я тоже успел ознакомиться.
Ну, на самом деле, это две абсолютных трагедии, у которых не было никаких причин. Это убийства, которые были сделаны, опасаюсь, конечно, говорить это слово, но просто из удовольствия. Из удовольствия из-за того, что люди, эти убийцы, не смогли управлять собственными эмоциями, стрессом и так далее. Во всяком случае, медиа обращают внимание именно на это. Итак, две недели назад, в пятницу, 12-летняя девочка, ученица 6 класса, возвращается домой. И в дверях ее дома, в подъезде, она сталкивается с молодой женщиной, которая ее хватает и тащит в квартиру своей сестры. Там она над ней надругалась, она ее пытала. Она ее, на ней произвела несколько таких насильственных актов сексуального характера, после чего она ее зарезала и положила в, ну, я бы назвала это сундуком, но он из пластика, просто по форме напоминает сундук. После чего она с этим сундуком путешествовала по Парижу несколько часов. О том, что пропал ребенок, в полицию заявили родители. Отец, который работал консьержем в этом здании, посмотрел камеры, записи камеры внутреннего наблюдения, он увидел, что девочка вошла во двор внутренний с женщиной. Ну и, собственно, в полиции уже начали искать эту женщину, ее отследили, ее арестовали. И, собственно, она очень спокойно призналась в том, что да, она убила, и да, она изнасиловала, и да, она пытала 12-летнего ребенка.
Да, я сказал, ни горячо, ни холодно, мне сказал примерно такую фразу.
Да, да, она сказала, ну, собственно, ну, пытала, и, собственно, ну, и какая разница. Ну, да, такое случается, да. И все. Сейчас дело в том, что во Франции удивительно внимание почему-то всегда уделяется убийцам, а не жертвам. И это в первую очередь касается женщин, потому что всегда зло привлекает внимание, медиа работают на рейтинге, а рейтинг – это реклама, и поэтому они немедленно стали рассказывать о том, кем была предполагаемая убийца, что она делала во Франции, чем она занималась, в какой семье росла и так далее. Значит, начнем с того, что ее вообще не должно было быть на территории Франции в принципе, потому что ее вид на жительство истек еще 3 года назад. В августе, когда ее задержали при пересечении границы, ее предупредили, ей выдали особую бумагу, в которой значилось требование покинуть Францию. Но поскольку во Франции много законов, и они не исполняются, то она продолжала прекрасно себе существовать во Франции. Никто не знает, на что она жила, никто не знает, где она жила, кто ее приютил, на какие деньги она покупала себе продукты, одежду и так далее. Но, тем не менее, сейчас выдвигается еще одна версия, что она была не в себе, что она была не вполне вменяема. Если психиатрическая экспертиза докажет, что предполагаемая убийца была не в себе и не была вменяема, то ее за счет налогоплательщиков поместят в психиатрический госпиталь с 4-разовым питанием, с арт-терапией и со всем остальным. А родители 12-летней девочки маленькой, которая погибла страшной абсолютно смертью, ну, будут скорбеть всю свою оставшуюся жизнь, если это можно, конечно, назвать жизнью. Это история номер один. История номер два – она у другой женщины, которая чуть постарше, ей 20 лет, мать-одиночка, она воспитывала одна сына, которому 2 года, и училась на нянечку, чтобы стать младшим медицинским персоналом в госпитале. И в один из свободных, очень редких для матери-одиночки вечеров, она решила пойти на дискотеку. Все это происходило в деревне, где нет никаких нелегалов, мигрантов и так далее. Там 400 человек живет. И, на этой деревенской дискотеке ей один из ее знакомых предложил выпить бокал шампанского, после чего она себя плохо почувствовала. Он, этот знакомый, предложил ей немножко отдохнуть, полежать в его машине. Дальше произошло следующее. Он ее изнасиловал, задушил. И поскольку он работает, и работал, вернее, фермером, у него был трактор, он трактором разрыл яму.
Ну, давайте без подробностей, понятно, что это ужасно на самом деле. Извините, что прервали, но вот подобные вещи, они обычно и в политическое, так сказать, поле прорываются. Ну вот правые, в частности, насколько я понимаю, Марин Ле Пен сказала, памятуя о том, что французская система правоохранительная, она не очень-то хорошо сработала, в данном случае, что касательно первого случая, что если бы ее выслали, то и никаких бы жертв бы и не было. Ну, то есть как бы используют вот эту трагедию как политический какой-то аргумент.
Вы понимаете, Алексей, в чем дело? Любое убийство на самом деле сегодня во Франции, вне зависимости от того, кто по этничности преступник, кто его совершил, может быть использовано как политический аргумент, потому что юридическая система Франции не справляется с валом насилия, который просто царит в стране. Правоохранительные органы, их мало, у них нет сил и у них нет ресурсов. Более того, чтобы проиллюстрировать слабость юридической системы, я скажу, что на одну из судей в стенах трибунала, она была в мантии, она готовилась к процессу, напал нелегал и чуть ее не зарезал. Как он прошел в здание, где стоят рамки, металлоискатели и так далее, никто не знает. Но, тем не менее, он на нее совершил покушение, женщина была ранена. Вот, собственно, лучшая иллюстрация того, как юстиция во Франции бездействует, точнее, у нее просто нет сил для того, чтобы действовать. Политически в этом смысле на то, как французы это воспринимают, никак реагировать нельзя, потому что на самом деле глава Министерства юстиции, адвокат, который в свое время защищал Марка Дютру, и, в общем, те, кто сидит сейчас в тюрьме, считают, что он, как ни странно это звучит, что он защищает не законопослушных граждан, а наоборот преступников. Более того, у министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти есть такая кличка, так сказать, на жаргоне его означает, что он, так сказать, оправдатель, что ему удается даже самым чудовищным преступникам смягчить либо наказание, либо вообще их оправдать.
А скажите, пожалуйста, я попытался статистику поднять. Вообще насильственных преступлений во Франции в 2 раза за 20 лет, там, с 2000 года. А почему вы считаете, что тренд именно в отношении насилия над женщинами? Есть какие-то исследования или что-то об этом пишет французская пресса?
Дело в том, что во Франции женщину убивают, и это не несчастный случай, а именно убийство. Одна женщина погибает раз в 3 дня. И это для страны, которая входит в число развитых и цивилизованных, абсолютно недопустимые цифры. Более того, ведь за этими цифрами гибели и смертей скрывается, например, страх женщины пройти вечером по улице или страх женщины вечером поздно ездить в метро. В Париже метро – это опасный вид транспорта, это не Москва, где везде стоят камеры наблюдения. В Париже молодые женщины избегают некоторых кварталов, они просто туда боятся заходить. Но то же самое касается всех крупных городов на самом деле. Да и не то, что крупных городов, а и мелких городов, и даже деревень, потому что во Франции убивают, например, женщин, которые выходят утром на пробежку, либо ходят на пробежку вечером. Поэтому для женщин на самом деле во Франции сейчас очень тяжелое время, потому что кризис он на самом деле не только экономический, он и социальный, и он обнажает у людей самые низкие, самые чудовищные инстинкты, и под влиянием стресса человек, который не умеет владеть своими эмоциями, он может пойти на преступление. Собственно, вот эти два случая нам это доказывают. Люди даже не понимали, что они совершали, они просто действовали под влиянием неких эмоций, злобы, и, так сказать, гнева, ярости и всего остального. И это будет продолжаться, потому что мы только вступили в осенний период, мы только вступили в период, когда будет холодно, когда не везде будет тепло, когда не везде будут нужные продукты, когда у людей не будет хватать денег, а быть в этой ситуации преступность и насилие, конечно, будут только увеличиваться.
Ну да, если кризис становится все более суровым, то первым он бьет по бедным и, наверное, по мигрантам. Вот миграционный фактор, как бы вы оценили в данном случае?
Дело в том, что сейчас на эту тему предпочитают не говорить по той простой причине, что если начать разговор и если предъявить цифры, то общественное мнение, в глазах которого у Макрона, по-моему, всего 36% одобрения, оно, так сказать, там, опустит его до нуля. Во Франции, из Франции невозможно выслать практически никого. А Франция принимает всех, кто в нее попадает. Франция дает всем приют, крышу над головой и так далее. И прошение о политическом убежище рассматриваются, людям платят деньги. То есть в этом смысле, конечно, мигранты, которые наводнили крупные города, и об этом не в силах был даже умолчать Макрон. Он сказал, что половину преступлений в Париже совершается мигрантами. Он это сказал прямо.
Ну и у нас осталось еще где-то полминутки. Вот скажите, вы, живя во Франции, ощущаете некую тревогу по этому или нет?
Да, абсолютно точно. Я стараюсь в темное время суток не выходить на улицу. А если я выхожу на улицу, то я обязательно еду на машине. Потому что в противном случае никто не знает, как что может обернуться.
Журналист из Франции Елена Караева была в эфире «Радио Спутник». Ну, собственно говоря, тяжелая, конечно, ситуация. И чем глубже кризис, тем ярче себя проявляет преступность. Увы, но это так. Будем смотреть и следить за тем, что происходит. Редактор